человек после согрешения. Изменилась как его эта плоть, какая она стала. Если он был таковым, который мы видим, как мы видим Христа по воскресении, для него не существует никаких этих наших пространств. Этих пространств нет. Он появляется там, появляется здесь. Он, как мы говорим, проходит сквозь закрытые двери. То есть, что невозможно в нашем этом состоянии. Был вот каким человек, для которого не существовало ни пространства, ни, думаю, и даже сомневаться нельзя, времени. Вот так. Кожная риза стала, как выражаются отцы, дебелыми мы стали. Дебелыми. То есть, сквозь двери уже не можем пройти. Это срам, конечно, но что делать? Вот так. Так вот, кожная ризы. Это вот то изменение, которое произошло, в частности, с нашим телом. Оно стало смертным, дебелым, тяжелым, ну и прочие все характеристики, которые мы все великолепно знаем. Вот что такое. А не просто, конечно, кожа. Кожу можно заменить. После ожогов, кстати, заменяют кожу. Да. Вот так. Ну, поскольку уж начал отвечать, то продолжу. Каково значение последовательности заповедей? Почему, ища главного, остальное приложится? Насчет последовательности заповедей, я вам скажу так. Мы привыкли все время говорить только о заповедях. И эта ошибка может быть и не столь существенная в практическом приложении, но существенно по существу, извините за такое повторение. Да. Есть основополагающие законы нашей жизни, и на основании этих законов даются те заповеди, благодаря которым мы можем правильно жить. Заповеди, последовательность заповедей, хотя святые отцы указывают взаимосвязь добродетели и греха, и страстей, но иногда это действительно имеет значение, последовательность. Иногда она не наблюдается, или, по крайней мере, не столь наблюдается ну, открыто, как это предполагается логикой самой жизни. Ну, например, я вам скажу заповедь. Какого Евангелия это вы должны мне ответить? Итак, я называю заповедь. Какое Евангелие? Кто ответит? Сытое брюхо к учению глухо. Что? Видите взаимосвязь какая? Значит, объедаться. Грех? Ну да. Лениться. Не учиться, не работать. Грех? Да. Видите, какая заповедь? Это у Игнатия Брянчанина очень хорошо это обозначено, как под названием «Взаимосвязь добродетели и страстей между собою». Добродетели между собой и страстей – то же самое. Вот так. Так зависимость это есть. Но искать ее всюду – да, зачем? Некоторые очевидны. Ну и слава Богу, хотя бы это знать. А почему еще главного остальное приложится? Ну, потому что есть вещи основополагающие, не имея которых, не приобретя которых, мы ничего просто не можем сделать. Как в нашей естественной жизни. Если у тебя с ногами плохо, увы, не сможешь достичь никаких успехов в соревнованиях по бегу. Надо, что? Ножки, чтобы были хорошие. Надо, чтобы была потом решимость этим заниматься. Вот так. Так что, видите, от одного зависит другое. И вот когда мы говорим, что главное, если человек исполняет, то остальное – если он искренне исполняет главное, то, конечно, приложится, то есть будет будет естественно происходить облегчение и помощь Божия в исполнении второстепенных. Ну, вот, в частности, я привел этот пример. Взаимосвязь, например, воздержание, которое мы называем постом, и подразумеваем все время один желудок только. Взаимосвязь между телесными подвигами и духовными подвигами. Там, где будет телесный подвиг без духовного, там могут быть колоссальные ошибки, полное извращение духовной жизни человека. Там, где будет правильное духовное понимание состояния, воздержание уже не просто чрева, а всего, своих мыслей прежде всего и желаний. Если будет верное направление, главное будет решаться вопрос душу свою беречь, потому что душа первична, а она главнее тела в человеке. Вот тогда уже и сам телесный пост может быть тогда полезным и здоровым для человека. А телесный пост, например, без духовного, он, как пишут отцы, очень является хорошей почвой для самомнения, для тщеславия, для осуждения других людей и так далее. Поэтому у Игнатия Брянчанинова есть очень интересное высказывание, такое просто интересное, да. Он говорит, телесный пост без духовного делает человека подобного животным. Нет, сейчас я не перепутаю. Да, а чрезмерность поста, когда человек уже, так сказать, уже начинает рьяно этим заниматься, может сделать его подобным бесам. Потому что развивается очень развивается тщеславие, вот эти страсти, чрезмерность, говорит он, когда всю суть видит только в этом телесном посте и забывая то, о чем Великим постом так совсем недавно мы пели и читали, «Постящиеся, братья телесне, постимся и духовно». Так, ну еще ошибочна ли аксиома, установленная человеком в мире конечном? Образование из неполной индукции, например, постулаты Евклида. Ну, как, ну, а что вам это дает для богословия, не понимаю. Мы всегда находимся в состоянии неполной индукции. Все наши суждения проведут обследование, поспрашивают людей, говорят, вот большинство говорит так, и говорит, да будет так. На самом деле, как раз правильно говорили и думали, не большинство, а меньшинство, как это и было во всех научных открытиях. Очень многие научные открытия сопровождались тем, что большинство противилось им. Например, что вращается вокруг чего? Солнце или Земля? Конечно, Солнце вращается. Это и дело не в том только, что мы видим это, что Солнце вокруг Земли. Слышите, что я говорю? Вас учили другому. Конечно, Солнце. Доказательство вам нужно? Любой календарь возьмите, особенно отрывочный, знаете, листики. Там написано, знаете что? Восход чего? Солнце. Закат чего? Солнце. Видите? Солнце, значит, вращается вокруг Земли. Теперь убедительно? Вот так. Последний вопрос. Один мой знакомый мне... Вот зачем пишешь «один мой знакомый» вместо вопроса? Это вот целую страницу. Ну кто ж так делает? Это так женщины, простите меня. Только они любят рассказать свою биографию сначала, и потом на 5 страниц, 6. И потом в конце... А вот мой вопросик. Я просто в отчаянии. Зачем же все это было описать мне? Нет, ну иногда и мужчин тоже. Итак, знакомый рассказал, что, находясь в церкви, значит, не он сам, который пишет, а знакомый, делает все не так, или же сказать по-другому, душа его скорбит смертельно от этого его устроения. Да, ну смертельно, вот я всегда не так стою, и меня ни разу смертельно не скорбила душа еще. Скорбила. Скорбела. Да, но не смертельно. Вы в, ну, так, устроение внутреннего, от чего хочется заплакать, а слез нет. И лишь сильных стенание души и обостренное состояние скорби. Что это с ним такое и в каком он находится состоянии духовности? Ну, братцы мои, ну вы и хватили. Учитесь формулировать свои вопросы четко, без лишних слов. Ну что вы, расписывать начинаем целые поэмы. Абсолютно невозможно ответить на этот вопрос, не зная человека, что значит, что он стоит не так. Что это так вдруг у него душа даже смертельно скорбит? Представьте, смертельно. Ну, подумайте, это надо прямо человека на генеральную исповедь. Но пока еще вот ко мне никто не обращается, да, по этому поводу. На генеральную исповедь, в смысле. Так, все. Вопросы исчерпаны. Вот попадет что-то в горло, и никак. Сегодня я хотел немножко с вами поговорить об одной идее, но это слишком слабо сказано. Об одном явлении в современном человеческом сознании, которое буквально и приведет к катастрофе. Идея эта носит религиозный характер. Ее сейчас, по крайней мере, уже в 20 веке особенно, и сейчас, особенно усиленно развивает Ватикан. Но почему я говорю, он особенно сильно? Просто потому, что Ватикан обладает колоссальной мощью прессы, количеством поклонников католической церкви и большим авторитетом. Например, Папа Римский часто называется в светских кругах, слышите, в светских кругах, политиком номер один. И не подумаешь даже, что там такое. Но они, видимо, что-то знают, почему он таковой. Так вот, идея, которая имеет огромнейшее для нас с вами значение, и которая, если мы с вами не будем это знать, не будем понимать, то это грозит нам очень тяжелыми последствиями. Вот о какой идее. Сейчас я скажу. Такова. Существует одна религия в мире. так же, как и один Бог. Все прочие религии – это своего рода одной идеи единого Бога. Все это разнообразие религии возникло просто в силу того, что люди сами по себе отличаются и своим интеллектом, и своими стремлениями, желаниями, целями. Отсюда породились разные религии. Ну и в самих этих религиях тоже очень много различных мнений. Вот. Итак, тема, о которой мне хочется сегодня поговорить с вами, ее можно было бы назвать так – единая религия. Я не закончил. Единая религия, которая будет и уже не вызывает сомнения. Поэтому, если хотите полную формулировку, то это единая религия уже недалекого будущего. Что же там худого, да, и что хорошего? Еще раз повторяю, усиленно сейчас это об этом говорится, и огромное количество фактов, которые прямо свидетельствуют о том, что эта идея не просто так где-то в воздухе, а она является следствием очень рассудительного, умного подхода к решению одной фундаментальной проблемы духовной жизни человека. Но я думаю, что если мы сейчас с вами поговорим об этом, то, может быть, поймем, в чем тут дело. Я вам уже сказал, что по идее идеологов, которые особенно продвигают эту идею единой религии, по их мысли, все религии, которые существуют сейчас на земном шаре и существовали, конечно, это все одно и то же. Все те разнообразные точки зрения, они так только, ну, это поверхность. Идея одна, одна религия, так же, как один Бог. Но давайте подумаем немножко об этом, откуда это идет и что с этим связано. Который, кажется, вы занимались, но не знаю, в какой степени вы в это углубились. Этот единый Бог. И в древности находим очень интересные, разнообразные мысли. Но суть-то вот в чем, что не будем рассуждать о том, какими свойствами наделяет Бога. Все это надо отбросить. Есть просто Он. Кто Он? Апостол Павел прочитал там неведомому Богу. Какому? Неведомому. Другие религии говорят ведомому. И начинают там что-то называть. Вы понимаете, какая мысль? Когда мы говорим просто так «один Бог», мы говорим безотносительно с той стороной человеческой отношения к Богу, которые составляют сущность религии, данной религии. Нет религии без понимания Бога. Пока нет понимания конкретного содержания, религии нет. Потому что я не знаю, кому я кланяюсь. Один, кто один? Он, кто он? В истории религиозной мысли, и особенно вот в последние времена, мы находим очень много интерпретаций. Политеизм, возьмите, индуизм, какие вещи. Кто он? Вся суть оказывается в чем? И даже когда мы говорим о Христе, то как апостол называет? Образом Божиим, образом ипостаси Его, то есть тем, кто открывает нам, кто же этот Бог. Без Его образа понятие Бога становится пустым, ничего не значащим. Еще хуже, оно может быть наполнено какими угодно уродствами. Оказывается, суть религии состоит в чем же? Первый и важный момент – образ этого Бога. Что значит образ? Я говорю не об иконах, понимаете же. То есть представление о нем, понятийный образ. Кто он? Вот апостол Павел святителем прямо пишет, какое согласие между Христом и Велиаром, или соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами. Мы всюду на протяжении всей религиозной истории что видим? Образы Бога. И все религии друг от друга отличаются именно образом. Если нет образа, мы ничего не знаем. Мы не знаем, кому кланяться, мы не знаем, кому подражать, мы не знаем, кого слушать, не знаем, какие заповеди являются верными, какие ложными. Образ нужен. Каждая религия, обращаю ваше внимание, каждая религия чем характеризуется? Конкретным образом Бога. Без образа нет, нет никакой религии, никакого религиозного отношения человека к Богу. Он кто он? Не знаю. Он говорили же, там, единое, например. Ну и что такое единое? Что это такое? А теперь, говорит, это высший интеллект. Пожалуйста, какой? Это вот этот, который теперь появился, да, на компьютере. Кстати, так, теория относительности с кем связана, с чем именем Эйнштейна? Так вот, Эйнштейн, в частности, говорил, моя религия – это признание высшего интеллекта, по которому устроен этот мир. Это интеллект, это что угодно можно подразумевать. Но что из этого следует? Из этого следует очень важная мысль, которую вели в своих хрониках. Знаете, что он написал? Написал. Ну, может, вы знаете, читали, но я вам прочту. Два образа он рисует. Таш и Аслан. Кто такой Таш и Аслан? Таш – это чудовище. Да? Аслан – это добрый, хороший, ну, хотите кто, ну, слон или кто угодно. Просто разные имена, сами знаете кого. Ох, молодец, написал. Сами знаете кого. мы можем больше не ссориться. Таш – это Аслан, Аслан – это Таш. Как здорово он точно описал. Кажется, к чему мы идем? Он так отреагировал, этот Льюис, на вот эту идею, в частности, экуменического движения, то есть, которое касается только христианства, но он отреагировал это на единую религию вообще, как таковую. Не будем спорить об именах. Апостол Павел уже тогда это сказал. Уже так какое согласие между Христом и Велиаром, то есть и дьяволом. Звучало. Сейчас она пропагандируется с огромнейшей силой. Сейчас все идет к тому, чтобы объединить все и получить ничего, пустое пространство. В чем главная ошибка? Главное это то, что вот этой современной тенденции, о которой сейчас я вам кое-что расскажу, так нет. Исключается понятие личного Бога. Бог – это Он. Кто? Ну, Он. Кто угодно. Бесконечность, единое, интеллект, энергия. Исключается личное божество. А если его нет, этой личности, то нет религии. Понимаете? Религия в чем состоит? В обращении человека к Богу как личности. Невозможна молитва, если нет личности. Самое главное в религии – это молитва же. Но какая может быть молитва какому-то интеллекту, который не является личным? Так что Эйнштейн, кажется, верующий или нет, играл на скрипке в синагоге. А религия какая была? Признание интеллекта. Какого? Нет-нет, насчет личности не будем. Интеллект – да, личность – нет. Вот теперь этот интеллект, который может пользоваться в компьютере, есть? Ну да. Личность? Ну, конечно, нет. Нет религии без признания личного Бога. Можно сказать, как вы проходили, наверное, по догматическому богословию, эти две возможности описания Бога. Помните, какое положительное и отрицательное. Так вот, конечно, отрицательно утверждает, что Бога, если как бы мы ни определяли, это всегда будет не точно, несовершенно, недостаточно. Вот. Напротив, положительное говорит, без положительного описания того все-таки, какое направление, какая суть, можно сказать, этого божества. У нас не может быть никакой религии. Поэтому само христианство, я повторяю, даже сам Христос есть образ Бога невидимого, образ ипостаси Его, образ просто Бога. Подумайте, что значит образ, вы понимаете? То есть мы начинаем понимать, кто Он, Бог. Мы должны иметь совершенно верное понимание все-таки, кто Он. Поэтому с такой категоричностью Иоанн Богослов пишет, Бог есть любовь. Повторяет при этом многократно. Это не пространство, это не абстракция, это не отвлеченность, это не бездушность, это не отсутствие сознания. Нет, нет. Он есть личность, Он есть любовь. Поэтому сам вопрос, о том, чтобы признать или рассматривать все религии как только модификации одной религии, он сам по себе дискредитирует понятие религии и само даже понятие Бога. И в этом колоссальная опасность этой идеи. Вот святитель Николай Сербский даже писал, знаете как, «Солнце высвечивает различия, мрак делает одинаковым все». Но как французская есть пословица, которая говорит: «Ночью все кошки серы». Не разберешь, какого цвета она. То есть идет какая тенденция, вы сейчас увидите, к чему она приводит. Ну, сначала скажу несколько слов об этой идее в таком качестве, что эта идея, она была, она существовала, о ней говорили. Видите, об этом даже пишет апостол Павел. Ну вот, одним из предвестников этой идеи я могу назвать индуизм. Там наиболее ярким выразителем вот этой идеи явился знаменитый йог, которого, кстати, прочие такие, ну, я бы сказал, консервативные, что ли, йоги называли чуть ли не предателем. Это Рамакришна. О чем он говорил, о чем он учил. Вы знаете, буквально одна его фраза, по-моему, все объясняет, что как он учил. Так, я смотрю, у меня есть, ну, где-то должна быть, да, эта фраза, но она очень показательна. Вот что он пишет. Тот, кто есть Кришна, в то же время он есть и Шива, и Божественная Мать, то есть Кали, богиня Кали, и Христос, и Аллах. Слышите? Все. Кришна, Христос, Аллах. Это богиня Кали, может быть, вы знаете, такая ужасная фигура с головами там всякими. Это страшно смотреть даже, какое-то чудовище. Вот Рамакришна – это очень известный человек, о котором много говорил, и идеи которого распространял по всему миру. Это знаменитый йог Вивекананда, знаменитый суоми, учитель, да, который выступал на разных конгрессах и, как пишут, не знаю, правда или нет, но что имел очень-очень большой успех. Так вот, индуизм прямо подчеркивает эту идею. А был такой философ, вы знаете, очень такой действительно крупнейший философ, который написал замечательный двухтомник индийской философии Рамакришна. Так он там уже предлагал идею, разработал даже идею единой универсальной религии, в которой бы не было уже никаких конфликтов между собой. И он основывался, правда, на древнеиндийской философии. Вот так. Главное, против чего он выступал, против всяких догматов, которые характеризуют те или иные религии. Никаких догматов. Догмат, вам понятно, что это такое? Это безусловное положение, без которого данная религия существовать не может. Это догмат. Он не подлежит никакому сомнению. Так вот, Рамакришна как раз утверждал, что он создал идею, ну, создал, хотел создать религию, по крайней мере, идею религии, в которой, конечно, никаких догматических положений быть не должно. Выразился это, знаете, в чем? В такой краткой, сильной фразе, которую надо, кстати, просто знать, потому что вам это просто пригодится. Эта фраза выразила очень хорошо суть его мышления, его идеи. Монизм против монотеизма. Что требуется расшифровка, наверное. Монизм – это, скажу так, идея – это монос – один, единое. Какое единое? Какое угодно, кроме одного. Монизм против монотеизма. Против того единства, которое связано с единым личным Богом. Монизм что угодно можете подразумевать. Бесконечная энергия, бесконечный дух, бесконечное сознание, бесконечное бытие, да что угодно бесконечное. Единое, монизм, что-то. Монотеизм? Нет. Монотеизм? Нет. Это признание единого существа, которое является источником всего бытия. И это существо личное, а не бессознательное единое. Это очень важно это понимать. И очень важно это еще потому, о чем буду говорить, поскольку оно связано с нашим христианской религией. Так вот, индуизм остановился на этом. Ну, в индуизме, вы знаете, любопытно, правда, другое, что говоря о монотеизме, он в то же время чем отличается, характеризуется, вы же знаете. В индуизме полно богов. Я помню, там в Индии спросил однажды, я говорил, у вас, я говорю, сотни богов. Мне сказали, профессор, вы ошибаетесь, у нас миллионы. У нас миллионы этих богов, да. Потому что бог там это божество, это не бог. Нет. Это просто одно из явлений единого. И больше ничего. Одно из явлений, которое заведует тем или иным аспектом, ну, того бытия, в котором мы все существуем и находимся. Вот так в индуизме, значит, понятно, никакого догматизма. Существует единое, никакого личного Бога. Еще одним предшественником идеи единой религии является иудаизм. Тут уже вы все знакомы прекрасно. Вы помните, что такое иудаизм, и как он, что из себя он представлял, вот в каком отношении. Было в отношении и идеи, в отношении учения религиозного, там две главные были ветви – фарисейская и саддукейская. Фарисеи придерживались, по крайней мере, очень строго, даже законнически придерживались всех тех постановлений, которые шли от Моисея. 613 заповедей. И признание Бога, и признание души, и признание вечности, и признание ангелов. Ну, вы знаете, саддукеи все отрицали. А, кстати, вы знаете, что по закону Моисееву тот, кто публично отвергал какие-либо положения закона Моисеева, тот должен быть побит камнями. Саддукеи, как мы читаем это же в Евангелии, в Новом Завете, там, ну, маленькое такое объяснение, не верили ни в ангела, ни в душу, ни в воскресение. Что это такое? Не верить в ангела, то есть в духов. Никаких духов не существует. Никакой души, слышите, души у человека нет. И поэтому никакого воскресения не будет. Что это? Сложите эти три. Знак равенства – что? Атеизм. Атеизм. Почему я говорю об этих вещах? Закон Моисеев требовал побить камнями, кто такое утверждает. Что мы видим в реальности? Вы помните, что мы видим? Кто были первосвященниками? История об этом прямо говорит, даже во времена Христа. Тот же Анна, тот же Каиафа, они, оказывается, были саддукеи. Первосвященник, ну, будем говорить, ну, патриарх. Так? Они были саддукеи. То есть отвергали все это и были кем? Главами иудейской религии. И как же между собой они? Между собой? Вместе решили, например, убить Христа. Особенно после того, как он воскресил Лазаря. Вместе преследовали. Здесь они были дружны полностью. Они расходились в каких-то деталях, но, оказывается, уже в то время, оказывается, можно было быть не только иудеем, то есть верующим человеком, верующим иудеем, верующий тот, каким можно было быть и фарисеем, и саддукеем, и признавать Бога, и никакого Бога. Вот что произошло. Христос явился как раз в тот момент, когда вот это вот состояние достигло своего просто, я бы сказал, апогея. Нужно же было делать выбор. Бог или не Бог. Саддукеи открыто это утверждали и даже становились первосвященниками. Кстати, одной из причин, почему они становились все-таки, обычно саддукеи это была элита иудейского общества. Элита в каком плане? Это были самые богатые люди. Об этом говорит история. Теперь, почему я говорю об этом? Оказывается, посмотрите, уже была единая религия без Бога. Можно было принимать все эти основные религиозные положения, духовный мир, наличие души у человека, бессмертие. Можно было все это отрицать и быть полноправным членом религии. Представьте, сейчас бы, например, у нас какие-нибудь епископы или кто-нибудь там так сказал бы, никакого Бога, никакого бессмертия, никакой души. Ну, представляете, что было? Там спокойно уже произошло осуществление единства при наличии полного противоречия в самых основных религиозных положениях. Правда интересно? Уже вот она клеточка, если хотите, залог единой религии, в которой никакие даже самые основополагающие положение религии не имеет никакого значения. На чем же строится тогда эта религия? Иудаизм, что это такое? Это уже идеология. Там до сих пор существует крайнее течение. До сих пор. Вот, ну, говорят же, вот там на наша миссия, это священники, которые, если священник идет вот с крестом, вдруг крестом, так на него не только плюют, а даже харкают. Даже. Представляете? То есть есть вот ультраправые, так называемые, есть либеральные. Что такое либеральные? Судакеи, пожалуйста, вам. Ультраправные – те же фарисеи, которые скрупулезно исполняют закон. И вместе составляют единую религию. Вместе посещают единую синагогу. Вместе был храм один, в этом храме приносили жертвы. Кому? А как ты хочешь? Что же объединяло? А что же объединяло и объединяет тогда? Какая же религия? Вот это действительно вопрос. Когда самые основные положения религии отвергаются, как они могут быть едиными? Вы видите, какой прецедент, который был и есть в настоящее время. Вот у нас, например, наверное, всей антирелигиозной пропагандой в Советском Союзе занимались саддукеи. Потому что если посмотреть журнал «Наука и религия», так там в основном еврейские фамилии. Это явные саддукеи были. Оставались членами иудейской религии. Конечно, здесь они не объявляли об этом, но суть именно в этом. Вот вам интересный факт, которым сейчас хочу сказать. В 2014 году в Бразилии, Сан-Паулу, в этом городе была построена копия храма Соломона. И вот в 2014 году состоялось открытие, причем открытие торжественное, не какое-нибудь, не подумайте. Настолько торжественное, что я вам зачитаю. 31 июля 2014 года в бразильском городе Сан-Паулу состоялось торжественное открытие копии храма царя Соломона, которые в Бразилии построили представители известной секты Царства Божьего. Дальше выступление организатора. Мы не хотели просто построить какой-либо исторический памятник в честь какой-либо религии. Слышите, не в честь какой-нибудь одной религии. Мы не хотели. Дальше. Вся структура копии храма Соломона в Сан-Паулу создана для того, чтобы люди могли вернуться к библейским временам и впитать чистую веру без всякой религиозной примеси. Слышите, правда, замечательно? Веру без религиозной примеси. Так, то есть под верой что разумеется? Это религия или что? Нет. Веру без всякой религиозной примеси, которая привлекает Бога и приносит результаты. Храм будет открыт, это пишет этот человек, организатор, будет открыт, послушайте, для всех людей, исповедующих любую религию. Вам понятно? Храм Соломона, но для представителей всех религий. Ох, как интересно-то! Он будет открыт для всех народов и для тех, кто хочет встретиться с Всевышним, Богом Авраама, Исаака и Израиля, объяснил один из руководителей, пастор Лассерде. Размах торжества по этому поводу был настолько большой, вы обратите внимание, что церемонию открытия не смогли проигнорировать даже президент Бразилии. Прибыли на открытие губернаторы, мэры и знаменитости. Всего, по данным телеканала такого-то, на церемонию собралось около 15 тысяч человек. Возведенное сооружение является наибольшим в Бразилии и одним из наибольших в мире. Главный зал рассчитан примерно на 10 тысяч человек. Что стоит за всем этим сообщением? Вы видите, оказывается, интересный момент какой. Кажется, говорим, единая религия, оказывается, есть центр этой единой религии. Вот, оказывается, куда собираются все религии. Центр этот иудейский. Видите, храм Соломона, в который должны уже будут приходить представители всех религий и кланяться кому? Ему. Кому? Он. Кто? Ну, храм Соломона, пожалуйста, вам, как хотите. Авраама, Исаака, Иакова. Сейчас в Абу-Даби, это в Эмиратах, Арабских Эмиратах, построен интерконфессиональный центр, на котором построено три сооружения, но это вы можете легко посмотреть, которые должны означать и означают храмы иудаизма, христианства и мусульманства. Внешний облик этих храмов один и тот же всюду, синагога, храм Соломона, всех трех. Этот центр построен специально с целью, чтобы объединить все религии. Он так и называется – Дом Авраама. Дом семьи Авраама. Хотя для всех религий, вообще для всех религий, но в данном случае для трех религий главных, таких как иудаизм, хотя иудаизм в мире – это процент совершенно ничтожный, исповедующих иудаизм, ничтожный процент. Христианство – это очень большой, это больше миллиарда, порядка полутора, может быть, даже почти двух миллиардов. И мусульман – больше миллиарда. И вот здесь сейчас, в этих Эмиратах, как раз мы видим устроение вот этого места, в которое люди могут приходить, и как единый интерконфессиональный центр. Идея какая? Указать на единство всех религий, но которые – это единство, все оно исходит откуда? От Авраама, Исаака, Якова. То есть то, что является главнейшим положением иудейской религии. Вот так. И самое уже и любопытное, и значимая, и интересная – это позиция Ватикана. Идея вот этого единого Бога во всех религиях сейчас развивается Ватиканом с потрясающей активностью, причем выражается во многих странах с очень большой силой. В 1970 году папа Павел VI призвал народы иудаизма, и ислама, и христианства. Почему бы упоминанию о том же Боге, том же Отце, без предупреждений и богословских дискуссий не привести нас однажды к открытию столь же очевидному, как и трудному, что мы все сыновья одного Отца и что все мы, следовательно, братья. Так уже призвал папа Павел VI. Уже. Кстати, он совершенно не упоминает в этом послании, какие дискуссии шли, например, в Византии, эти Вселенские соборы, как дорожили ценностью Христа. Даже кажется, на первый взгляд, подчас несущественный. Ну, возьмите монофизита, например. Там. Так, как боролись, объявляли это ересью, неприменимой совершенно к нашей вере. Борьба шла за чистоту веры. Здесь мы все братья одного Отца. Он даже, наверное, не захотел вспомнить, что Каин и Авель тоже были братья. А что Христос говорил, когда ему, там, помните эпизод из Евангелия, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и Матерь». А вот события 1970 года в Женеве произошла, как пишет отец Серафим Роуз в своей, я бы сказал, такой замечательной книге «Православие и религия будущего». Так вот, в Женеве произошла важнейшая религиозная манифестация в рамках уже второй конференции Ассоциации Соединенных Религий, представители 10 великих религий были приглашены на собор, на собрание в соборе Святого Петра. Слышите? Собрание этих 10 в собор Святого Петра. Это вообще, это общее моление в соборе Святого Петра, 10 религий, было основано на следующей мотивировке. Обратите внимание, верующие всех этих религий были приглашены, чтобы соучаствовать в поклонении одному и тому же Богу. В соборе Святого Петра поклонялись одному и тому же Богу. Что там говорить об апостоле Павле? Да. Христос или Велиар? Об этом даже и речь не идет. Особенно большую активность вот этом созидании единой религии проявил папа Иоанн Павел II. В 1986 году в Ассизе он созвал конференцию религиозных лидеров в честь Всемирного дня молитв о мире. Эти конференции с тех пор проводятся ежегодно. Эти конференции. Число участников возрастает. Ну, например, вот в 93-м году в Милане, в 96-м году, в Ассизе, в честь юбилея, уже собралось 12 тысяч человек на конференции. И более 500 религиозных лидеров, то есть возглавителей, собрались там со всего мира. В том числе был и от нашей церкви тоже представитель. Вот. И там всем представителям других религий, я помню, после этого как-то был однажды, и там мне в одном из храмов в Ассизе показали, как, например, буддисты совершали свои моления. Оказывается, престол накрывали полотном, и сверху буддисты ставили свои там статуэтки и так далее, и совершали свои молитвы на этом престоле. То есть все, кто угодно, язычники, прочие, все молились вместе. Одна религия. Что вот можно сказать об этих вещах? Апостол Павел неоднократно пишет: «Не все те израильтяне, которые от Израиля, не все дети Авраама, которые от семени его, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя Авраамова. Не по крови, оказывается, а по духу. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вот христианская, оказывается, точка зрения. Дети Авраама кто? По крови? Что, простите, это что такое по крови? Это собак выводит породы по крови. Мы люди, и у нас первично не кровь, а дух. Наше убеждение, наша вера. А тут все дом Авраама, дом семьи Авраама. И уже, оказывается, сюда могут войти кто угодно в этот дом, независимо от степени и характера своей веры. Неудивительно поэтому, что, например, папа Франциск, который только что скончался недавно, что писал только, что он говорил. В одной из проповедей, я помню, это был шум на весь мир, в одной из проповедей, объясняя слова апостола Павла 2 Коринфянам 5:21, он кощунственно заявил: «Христос стал дьяволом». Мне прислали из Италии это выражение на итальянском языке. Но я не знаю, как по-итальянски прочитать. «Че си э фатто дьяволо» означает именно «который стал дьяволом». И это повторил трижды во время своей проповеди. Что происходит? Происходит очень серьезное явление. Вы, наверное, поняли уже, что в этой единой религии будущего могут объединиться все религии, кроме одной – Христос. Христианство там быть не может. Христа там быть не может. Все религии, пожалуйста. Кроме христианства. Какое общение Христа с Велиаром? Пишет апостол Павел. Так что мы с вами подходим сейчас к очень серьезному моменту всемирной жизни. Не какой-нибудь локальной, региональной, а всемирной. Происходят колоссальные конференции, в которых твердят только об одном – мы все едины, мы все одно. При этом Христос даже не упоминается. К сожалению, основанием этой всемирной религии, как видите, уже прям явно это очевидно строится, это иудейская религия. Храм Соломона, построен копия. Теперь, естественно, будет, наверное, как-то через какое-то время построен в Иудее, в Иерусалиме. Да, это все естественно идет процесс. Но главное, что перед чем мы стоим? Стоим перед тем, что скоро имя Христа перестанет существовать. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что будет следующее, когда Антихриста назовут Христом. И, он пишет, и множество христиан примет его, Антихриста, за Христа. Каким образом? Ну, вы знаете ли, дьявол – это клеветник, слово само дьявол, ложь, обещает людям свободу и равенство и братство всему человечеству, обещает все блага земные. Вы учтите, что центральный, если хотите, догмат иудаизма – это земное благо, земное, а не какое-нибудь. И очень многие, конечно, поддадутся на эту пропаганду и примут этого зверя, который в апокалипсисе так называется, примут его как спасителя, как Христа, то есть помазанника, как того всемирного царя, который в конечном счете даст благо человечеству на земле. Что это будет за человечество? Я думаю, все, кто читал Апокалипсис, уже понимает. Стоит только посмотреть, сколько чаш гнева выливают ангелы на землю. На землю, на море, на реки, на воздух. Это просто удивительное даже, на воздух. Если только посмотреть на все это, когда он прям пишет, и уничтожено было треть всего, и уничтожено все, и уничтожена вся трава зеленая и так далее. Сколько человечества останется? Жалкие будут те христиане, которые, если признают этого зверя, этого властителя мира, какого мира? Уже мирочек останется после всех этих катастроф. Кстати, замечательно, что вот теперь мы видим, что это не мифы, не сказки, так, а что теперь научно-технический прогресс обещает нам все эти чаши, все до единой. Посмотрите на них, и вы увидите, что только сделает ядерная война, если она наступит. Когда наступит, что он говорит, как раз точно будет вот то, о чем пишет Апокалипсис, когда то один, то другой, то пятый, то шестой ангел, седьмой выливает чашу гнева Божия на род человеческий. Все просто удивительно сбывается. Это просто поразительно. Уже вот можно в это поверить теперь, потому что доказательство просто налицо. Вот к чему идем, друзья мои. Это надо знать. Мы с вами стоим перед единой религией будущего. Мне это не важно уже, а вам придется отвечать. А мне не надо будет, потому что я не доживу. А вам придется, и вы будете отвечать. Он говорит, смотрите, какая замечательная религия, в которой нет споров. Все народы в мире живут. Это обещает благоденствие земное. Вы что тут, христиане? Верите, вот он, Христос, пришел. А, кстати, знаете, что папа Франциск сказал? Мы вместе с иудеями встретим Христа. Что? Здорово? Здорово. Красота. Причем Ватикан же заявил, оказывается, что... То есть это было официальное... заявил, что миссионерская деятельность христиан по отношению к евреям должна носить другой характер, потому что иудеи имеют свою часть в Царстве Божьем. Поэтому миссионерство по отношению ко всем религиям должно быть таким, но кроме иудеев. Иудеи имеют свою часть. Какие иудеи? Вы понимаете, кто? Иудеи, для которых Господь Иисус Христос – лже-мессия. Вы слышите, куда мы идем? Почему имеет огромное значение вот то, что мне хотелось зачитать вам эту лекцию, принести о единой религии будущего? Вы слышите, к кому идем мы? К Христу. Какому? Антихристу. Надо не забывать этого. А то так мы, так. Я вижу, даже читаю лекции, вижу даже, кто спит, кто дремлет. А придется вам, друзья мои, отвечать. Никуда не денетесь. Вам. Ну, нет, можно и предать, конечно. Можно предать этого Христа. Это не новость, конечно. Но люди к вам будут обращаться. И вы должны будете им ответить, Христос это или Антихрист. Ну, смотрите, это все в ваших руках, в вашей совести. Я свое дело сделал, сказал. А дальше уже как вы желаете. У вас какой-то вопрос есть в связи с этим или нет? Нет. Слава Богу. Тогда жду вашей кротости. О, молодцы! Правильно! Вот это самое главное! А там Христос, Антихрист! Ой, какой чепухой занимаемся! Да, это вы правы. Да. Ну, хорошо, помолимся.
Слава Господу на тебе, Россия, и будем на ней сидеть в Сионе.